Сергей Свой, майор Македонов, энд Эмп, царь Александр Македонский, 2, цикл «Герои древнего мира». Глава 1. Тяжелое бремя мечты. Индийский берег реки Гефасис, 325 год до нашей эры. Дождь. Он шел уже третью неделю, превращая лагерь величайшей армии древнего мира в гигантское болото. Вода стекала с походных палаток, журчала по желобам, вырытым уставшими саперами, и заливала костры, над которыми солдаты тщетно пытались сушить пропитанные влагой хламиды. Воздух был тяжел, как свинцовый доспех, и пропитан запахом мокрой шерсти, конского пота, гниющего дерева и человеческого терпения, достигшего своего предела. Александр Македонский, он же майор Македонов, стоял под навесом своей походной канцелярии и смотрел на это море грязи и людей. Его взгляд, холодный и аналитический, скользил по бескрайним рядам палаток, растянувшихся на несколько стадий, по загонам для слонов, где величественные животные нетерпеливо переминались с ноги на ногу, по верфи, где на стапелях достраивались корабли будущего флота. Внутри него, как всегда в такие моменты, сосуществовали две сущности. Молодой царь, чья кровь пела от предвкушения последнего рывка к океану, символическому краю мира. И пожилой офицер, чей разум уже подсчитывал тонны провианта, километры маршрутов, коэффициенты возможных потерь и чудовищную логистику предстоящего предприятия, по сравнению с которым даже переход через Гиндукуш казался прогулкой. Китай. Поднебесная. Цинь. Слова отдавались в его сознании глухим, тревожным гулом. В той истории, откуда он пришел, Александр повернул назад здесь, у Гефасиса. Его армия взбунтовалась, уставшая от 12 лет беспрерывных походов. Теперь же он стоял на пороге не отступления, а величайшего в истории человечества наступления. Он шел туда, куда не ступала нога ни одного западного полководца. Шел с армией, которая уже прошла полмира, у которой за спиной были горы трупов и реки крови, но чей боевой дух висел на волоске. Именно поэтому первая глава нового похода должна была называться не выступление, а подготовка. Подготовка тотальная, беспрецедентная, перемалывающая ресурсы целых царств. «Птолемей опаздывает», — прозвучал спокойный голос за спиной. Александр не обернулся. Только Гефестион мог позволить себе входить без доклада и начинать разговор без титулов. Птолемей не опаздывает. «Он взвешивает каждое зерно и каждую драхму в казне», ответил Александр, наконец отворачиваясь от вида лагеря. «Если он задерживается, значит цифры неприятные». Гефестион подошел и встал рядом. Его лицо, еще недавно открытое и юное, теперь было испещрено сеточкой морщин у глаз и жесткой складкой у рта. 12 лет командования конницей гетайров, бесчисленные схватки и необходимость быть всегда тенью царя сделали свое дело. В его взгляде читалась не усталость, а сосредоточенная тревога. Цифры всегда неприятны, Александр. Особенно когда речь идет о снабжении 120 тысяч человек, 30 тысяч лошадей, 500 боевых слонов и неизвестного количества обозных животных на марше через неизведанные земли на протяжении, как ты говоришь, еще тысяч километров. «Не неизвестного», — поправил его царь, подходя к большому столу, на котором был разложен гигантский кожаный свиток с картой. Карта была уникальной, плод 20-летней тайной работы. На ней была изображена не только известная грекам и персам Айкумена, но и контуры земель, о которых здесь лишь смутно догадывались. Побережье Восточного океана. Полуостров Индокитай. И огромная территория к востоку от Гималаев, подписанная убористым почерком Македонова, земли Цинь, Джунго. «Я рассчитал примерную численность обоза», — продолжал Александр, водя пальцем по маршруту, ведущему от Индии на восток, через горы и долины, отмеченные лишь слухами купцов. «Для поддержания минимальной боеспособности на 6 месяцев похода вперед, без надежды на местные ресурсы, нам потребуется не менее 10 тысяч повозок. Или 20 тысяч вьючных мулов. Или комбинация того и другого. Плюс флот для поддержки с моря и перевозки самых тяжелых грузов». Гефестион молча смотрел на контуры неизвестной земли. Его молчание было красноречивее любых слов. «Армия, возможно, не пойдет», — наконец сказал он тихо. «Они уже ропщут. Они достигли океана, как ты и обещал. Они хотят домой. Они богаты, устали и мечтают о Македонии, которая для многих уже стала мифом.